Ветер в окно.
Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Мы продолжаем наши прогулки по адресам Осипа Мандельштама в Петербурге.
Да, и напоминаем, что в 2021 году исполняется 130 лет со дня его рождения. И вот один из значимых для молодого поэта адресов – «Мойка-24». И здесь помещалась редакция журнала «Аполлон». И в августе 1910 года, когда Мандельштаму было 19 лет, его стихи впервые официально опубликовали именно в престижном «Аполлоне». Вот Сергей Маковский, критик-основатель «Аполлона», рассказывает такую историю. Как-то утром некая особа требует редактора. Ее сопровождал невзрачный юноша лет 17, конфузился и льнул к ней, как маленький, чуть не держался за ручку. Голова у юноши крупная, откинутая назад, на очень тонкой шее, в остром лице, в подпрыгивающей походке, что-то птичье. «Мой сын, надо же знать, как быть с ним. У нас торговое дело, а он все стихи да стихи. Если талант, пусть, но если одни выдумки и глупость, ни я, ни отец не позволим». Она вынула из сумочки несколько исписанных листков. «Стихи, ну так Маковский пишет, ничем не пленили меня, и я уже готов был отделаться от мамаши и сынка». Взглянув на юношу, прочел в его взоре такую напряженную, упорно страдальческую мольбу, что сразу как-то сдался и перешел на его сторону за поэзию против торговли кожей. «Да, сударыня, ваш сын талант». Мамаша быстро нашлась. «Отлично. Значит, печатайте».
Да. Сообразила.
Прелестная новелла, конечно. Ну, так ли было на самом деле? Ну, трудно сказать. И вот среди 5 стихотворений, напечатанных в 9-м номере «Аполлона» за 1910 год, есть очень известные впоследствии. Например, такое. «Имею тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим, за радость тихую дышать и жить, кого, скажите мне, благодарить? Я и садовник, я же и цветок. В темнице мира я не одинок. На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло. Запечатлеется на нем узор, неузнаваемый с недавних пор. Пускай мгновение стекает муть, узора милого не зачеркнуть».
Ну, известное стихотворение. Да. Странно, что не впечатлило Маковского.
Да, но знатоки поэзии вообще удивятся. Я же прочла как. «Имею тело». А вообще-то классика – это «Дано мне тело, что мне делать с ним». Но вот в первой публикации «Аполлона» именно так. В 1913 году выходит первая поэтическая книга Мандельштама «Камень». Вышла она за счет автора, вернее, семьи автора. Каждое стихотворение в эти камни действительно как блистательно ограненный драгоценный камень. И раковины, и «Я ненавижу свет», и «Как кони медленно ступают». В общем, ну, кто знает поэзию, тот знает все эти стихи. Да, ну и, конечно, петербургские строфы, без которых поэтический портрет Петербурга представить уже невозможно. «Над желтизной правительственных зданий кружилась долго мутная метель, и правовед опять садится в сани, широким жестом запахнув шинель. Зимуют пароходы, на припеке зажглось каюты толстое стекло. Чудовищно, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело. А над Невой посольство полумира, адмиралтейство, солнце, тишина. И государство жесткое порфира, как власеница грубая бедна. Тяжка обуза к северного сноба, Онегина старинная тоска. На площади Сената вал сугроба, дымок костра и холодок штыка. Черпали воду ялики и чайки, морские посещали склад пеньки, где, продавая сбитень или сайки, лишь оперные бродят мужики. летит в туман моторов вереница. Самолюбивый скромный пешеход, чудак Евгений, бедности стыдится. Бензин вдыхает и судьбу клянет. Да, но вот вернемся к адресам семьи Мандельштамов. К 1917 году они переезжают на Каменноостровский проспект. Тот самый, который Мандельштам в египетской марке назвал одной из самых легких и безответственных улиц Петербурга. В 1917 же году, после февральских дней, улица эта еще более полегчала с ее паровыми прачечными, грузинскими лавочками, продающими исчезающее какао, и шалыми автомобилями временного правительства. Ни вправо, ни влево не поддавайся, там чепуха, бестрамвайная глушь. Трамваи же на Каменноостровском развивают неслыханную скорость. Каменноостровский – это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове. Это молодой и безработный хлыщ, несущий под мышки свои дома, как бедный щеголь свой воздушный пакет от прачки. Напомним, что вообще-то в то время Каменноостровский был очень молодым проспектом. С 1770-х годов участок нынешнего проспекта между Большим проспектом и Малой Невкой носил название «Дорога на Каменный остров». И только с начала XIX века стал называться Каменноостровским проспектом. С постройкой в 1903 году Троицкого моста петербургская сторона стала быстро развиваться. Строились новые современные дома по проектам известнейших архитекторов, перестраивались старые. Вот Мандельштамы жили в доме 24А. Это небольшой розовый доходный дом. Построен в 1901 году гражданским инженером Владимиром Александровичем Лазычанским для барона Вольфа. А в начале века, в 1910-11 годах, для новой владелицы графини Клен Михели по проекту архитектора Ипполита Александровича Петрова произведена надстройка и расширение дворовой части здания. Мандельштамы жили в квартире 35. И эта квартира стала последней семейной квартирой Мандельштамов. И нельзя сказать, что счастливой. Над ними нависла угроза разорения. Георгий Иванов так описывает быт Мандельштамов. Отец не в духе. Он всегда не в духе. Мрачная квартира. Обеды в грозном молчании. Страх звонка, страх телефона. Тень судебного пристава. Слезы матери. Что мы будем делать? Отец, точно лединская банка, только трон убьет. Висячая лампа уныло горит, чай не идет в горло. Ну и к тому же в 1916 году от инсульта умирает мать, бывшая, в общем-то, центром семьи. Умерла она неожиданно, узнав об измене мужа. И поэтому, наверное, адреса Мандельштама уже не совпадают с адресами семьи.
То есть семья распалась, да?
Он то ночует у друзей, вот, например, в квартире Михаила Лозинского на Каменноостровском 75/16. А вот удача, получил комнату в общежитии Дома ученых на Дворцовой набережной 26. Но это бывший дворец великого князя Владимира Александровича, построенный архитектором Александром Ивановичем Рязановым в стиле флорентийского ренессанса. Было здесь такое комфортное общежитие, рассчитанное всего на 20 человек. Там была библиотека, амбулатория, прачечная, баня, парикмахерская, клуб. И в этом клубе по субботам читались научные доклады, а по четвергам – общедоступные лекции. Устроил сюда Мандельштама Горький и дали ему шикарную комнату. Вот Николай Чуковский, тогда молодой поэт, писал: «Окно на Неву. Мебель роскошная, с позолотой, круглые зеркала, потолок высочайший. В углу старинные часы величиной со шкаф, которые отмечали не только секунду, минуту и час, но и месяц и число месяца. Мандельштам лежал на кровати и курил. И в комнате не было ничего, принадлежащего ему, кроме папирос, ни одной личной вещи. Тогда я понял самую разительную его черту – безбытность». И вот, представляя себе эту комнату, выходящую на него, вот вспоминаю эти строки стихотворения Мандельштама. «Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне и ждешь бессонное, чтоб важен и высок, спокойной тяжестью, что может быть печальней, навеки чуткий спустился потолок. Соломка звонкая, соломинка сухая, всю смерть ты выпила и сделалась нежней. сломалась милая соломка неживая. Не соломея, нет, соломинка скорее. В часы бессонницы предметы тяжелее, как будто меньше их, такая тишина. Мерцают в зеркале подушки чуть белее, и в круглом омуте кровать отражена. Нет, не соломинка в торжественном атласе, в огромной комнате над черной Невой. 12 месяцев поют о смертном часе, струится в воздухе лед бледно-голубой. Декабрь торжественный струит свое дыхание, как будто в комнате тяжелая Нева. Нет, не соломинка, Лигея, умиранье. Я научился вам блаженные слова. Да, черная Нева, торжественный декабрь, но стихотворение написано гораздо раньше и посвящено петербургской красавице, грузинской княжне Соломее Андрониковой. К полуночи по линиям Васильевского острова носились волны метели. Синие желатинные коробки номеров пылали на углах подворотнях. Булочные, не стесненные часом торговли, сдобным паром дышали на улицу. Но часовщики давно закрыли лавки, наполненные горячим лопотанием и звоном цикад. Неуклюжие дворники, медведи в бляхах, дремали у ворот. Это опять отрывок из «Шума времени», портрет Васильевского острова. И на Васильевском острове, 5-я линия 62, жила Соломея Андронникова. Ну, не влюбиться в нее, наверное, было невозможно. Вот Тэффи пишет о ней. Не писательница, не поэтесса, не актриса и не певица. Сплошное «не». Но она была признана самой интересной женщиной нашего круга. Была наша мадам Рекамье, у которой, как известно, был только один талант. Она умела слушать. У Соломеи было 2 таланта – и слушать, и говорить. Как-то раз высказал желание наговорить пластинку, которую могли бы на ее похоронах прослушать ее друзья. Это была бы благодарственная речь за их присутствие на похоронах и посмертное ободрение печальных друзей. «Боже мой!» – завопил один из этих друзей. «Она хочет еще и после смерти разговаривать». Ахматова напишет, что Соломею Осип Мандельштам обессмертил в книге Тристио и подтвердит, что прекрасно помнит великолепную спальню Соломеи на Васильевском. Это так называемый дом Макарова или дом Бернштейна. Он построен в 1868-1869 годах архитектором Генрихом Богдановичем Прангом, а надстроен и расширен уже в 1912-м архитектором Яковом Германовичем Геверцем. А еще Ахматова называет Соломею второй большой любовью Мандельштама. Ну что ж, может быть и так. «Я научился вам блаженные слова, Ленор, Соломинка, Лигея, Серафита. В огромной комнате тяжелая Нева, и голубая кровь струится из гранита. Декабрь торжественный сияет над Невой, 12 месяцев поют о смертном часе. Нет, не соломинка в торжественном атласе вкушает медленный томительный покой. В моей крови живет декабрьская Лигея, чья в саркофаге спит блаженная любовь. А та соломинка, быть может, Соломея, убита жалостью и не вернется вновь».
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Патренко. До встречи.
Городской наблюдатель.
Добрый вечер, любители и завсегдатаи наших музыкальных вечеров. До полуночи с вами буду я, Ольга Клименкова, в петербургском эфире Радио России «Музыкальная гостиная». открыли сегодняшний эфир фрагментом концерта для оркестра Исаака Шварца «Желтые звезды». Именно это произведение, наряду с другими, о чем мы сегодня расскажем, прозвучит 26 января, накануне Международного дня памяти жертв Холокоста в Большом зале филармонии. И к этому концерту сегодняшние гости нашего эфира имеют самое прямое отношение. В музыкальной гостиной сегодня руководитель благотворительного фонда поддержки музыкального образования Вячеслав Зильберборд. Добрый вечер, Вячеслав.
Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
И лауреат международного конкурса имени Прокофьева, стипендиат фонда культурных инициатив маэстро Тимирканова, скрипачка Анна Зильберборд. Добрый вечер, Аня.
Добрый вечер.
Музыкальное событие, о котором мы говорим сегодня, это не просто концерт. Это часть проекта, одного из проектов вашего фонда, Вячеслав. И состоит он из ежегодных концертов, концертов скорби и памяти о чудовищной трагедии, которую забывать никак нельзя. И несмотря на условия, которые диктует пандемия, 26 января в Большом зале филармонии музыкальное посвящение жертвам одной из величайших трагедий в истории человечества состоится.
Да, в этом году это произойдет уже в 7-й раз. Один раз мы этот проект делали в Москве на сцене «Геликон оперы» совместно с Российским еврейским конгрессом. И ежегодно эти вечера памяти уже проходят. Вот 6-й раз пройдет, как вы сказали, на сцене Большого зала филармонии. Это такая очень важная для нас история. Такими уже постоянными резидентами этого вечера, безусловно, станет Академический симфонический оркестр филармонии под управлением моего большого друга и заслуженного артиста России, маэстро Владимира Абрамовича Альтшулера. Мои ближайшие сподвижники – это любимая моя пианистка Полина Осетинская, также народная артистка России Ксения Рапопорт. И в этом году с нами здесь, в Петербурге, будет моя дочь. Ей 14 лет, ее зовут Аня Зильберборд. Вот она сейчас находится рядом со мной. Она скрипачка.
Замечательно, мы с ней обязательно поговорим сегодня и на тему этого концерта, и вообще о ее жизни и учебе. Скажите, пожалуйста, премьера концерта «Желтые звезды», она ведь была в 2000 году, в мае, да, в день, наверное, празднования Дня Победы, да? И за дирижерским пультом тоже стоял тогда маэстро Владимир Альтшулер, да?
Да, это отдельная история о том, что на самом деле летом 2015 года я со своей семьей был в поселке Сиверское Ленинградской области, где более 20 лет своей жизни прожил Исаак Шварц, и там есть совершенно замечательные его дом и мемориальный музей, в котором он жил и работал. И вот когда уже мы выходили из этого музея, я увидел афишу «Желтые звезды», и, конечно, я не смог пройти мимо. Я понял, что эта история невероятно важна для меня, и что я должен все сделать для того, чтобы эта музыка опять зазвучала. Вот так, собственно говоря, и родилась идея этого мемориального вечера.
Вся идея, да, выросла из этого произведения?
Из этого произведения и из посещения того самого мемориального музея.
Да.
Моим тоже ближайшим сподвижником является Валерий Николаевич Галиндеев. Он неизменный режиссер этого проекта, художественный руководитель его. Именно ему принадлежит инициатива выбора литературного материала, который будет звучать во время этого концерта.
Немножко каждый раз ведь по-разному, да, строится концерт все эти годы?
Вы знаете, да, действительно по-разному. И не только Ксения Рапопорт читала, была с нами и Чулпан Хаматова. В этом году Валерий Николаевич, видимо, как будто как в воду глядел и понимал, что людей много в зале не сможет быть, и поэтому кажется, что очень уместным будет и чтение именно поэзии и стихов в этот раз.
Я помню, был один из концертов, когда читали отрывки из писем, вот этих пронзительных писем из Освенцима.
Это читала Чулпан Хаматова, Маша Ральникайте, да, которая была живым свидетелем тех событий и потом выпустила большую книгу с дневниками. Но очень тяжело об этом говорить, потому что это был...
Невозможно без слез слушать.
И в какой-то момент я понял, что Чулпан тоже было очень тяжело.
Конечно, да всем. Это, понимаете, это и тяжело, и в то же время обязательно надо это переживать, потому что не должно такое повторяться у людей.
В общем, в этом и состоит память, да, в том, что мы хотя бы раз в год вспоминаем те самые события, и у нас есть возможность, по сути дела, отдать память вот тех 6 миллионов евреев, которые были просто уничтожены.
Вот когда была премьера этого произведения, Исаак Иосифович играл на рояле.
Я знаю со слов Владимира Абрамовича, что когда была премьера, Исаак Иосифович очень активно участвовал в репетиционном процессе, делал всевозможные уточнения по ходу репетиции. То есть для него это было, видимо, невероятно важно. И еще я знаю о том, что это его самое масштабное симфоническое произведение. Композитор Шварц вошел в историю прежде всего как композитор, который писал очень много музыки самым известным советским фильмам. Ну, например, таким, как «Белое солнце пустыни». И музыка, которая в этот вечер будет звучать в Большом зале филармонии, она очень образная, понимаете? То есть на самом деле ты ее слушаешь и представляешь очень живо все то, что происходило, все страшные события. Что важно еще отметить, что Исаак Иосифович посвятил это произведение Раулю Валенбергу, шведскому дипломату, который во время Второй мировой войны спас несколько десятков тысяч евреев. Это посвящение, оно написано в партитуре. Я хотел еще сказать, что исполняться будет та самая авторская версия. И в буквальном смысле в дирижерской партитуре там есть масса его рукописных даже заметок.
Музыка-то довольно веселая во многих частях. Это праздник Пурим, да, который евреи, понимая, что они на краю гибели находятся, все равно нашли в себе силы. И вот какие-то черты, может быть, национальные, которые позволили им все-таки праздновать этот праздник в Освенциме.
Ну, да, безусловно. В общем, речь идет о мужестве и несгибаемости еврейского народа. С одной стороны, ведь этот праздник считается самым светлым праздником, праздником спасения, понимаете? И то, что композитор пришел к такому выводу, он ведь тоже много с кем общался, и с теми, кто и выжил, и пережил. И, в общем, мне кажется, что это очень символично, да, исполнять музыку. Люди ее играли, исполняли и праздновали праздник Пурим, понимаете? Находясь в ситуации, они понимали, что они скоро погибнут.
Праздник с петлей на шее.
Да, и там в финале есть совершенно невероятные ощущения того, когда они все уходят.
Да, это пронзительная история, которую невозможно без слез вспоминать и осознавать даже. Вы знаете, далеко не все попадут, конечно, в силу разных причин. У нас сейчас слушает многомиллионная аудитория на этот концерт 26 января. Поэтому сейчас, я думаю, что мы предоставим возможность нашим радиослушателям как будто заглянуть на этот концерт. Сейчас в исполнении нашей вечерней гости Анны Зильберборт прозвучит пьеса для скрипки соло композитора Леры Ауэрбах «Молитва».
Thank you.
Хочу напомнить участников нашего эфира. Руководитель благотворительного фонда поддержки музыкального образования Вячеслав Зильберборт и лауреат международного конкурса имени Прокофьева, стипендиат фонда культурных инициатив маэстро Темирканова, скрипачка Анна Зильберборт. Анечка, ты ведь не первый раз участвуешь в проекте «Желтые звезды». В прошлый раз это как будто была Москва, да?
Да, в прошлый раз это была Москва, в 2018 году. Я выступала в «Геликон-опере».
Что для тебя лично участие в мемориальном концерте?
Для меня это очень личное событие в каком-то плане, потому что я думаю, что это... Тема Холокоста, тема этой войны коснулась огромного количества людей, и в частности моей семьи. И не учитывая то, что я еще достаточно молодой человек, казалось бы, ведь я никогда не переживала такого рода масштабных и поистине очень грустных событий, для меня это, тем не менее, очень событие значащее. И мне хочется сохранить память о тех людях, которые погибли, которые недостойны, чтобы их забыли.
Это очень ценно, что ты участвуешь в этих концертах, и я думаю, что каким-то образом передашь и своим друзьям, и своим, может быть, сокурсникам вот это чувство, о котором ты только что сказала, потому что именно молодые люди должны проникнуться этим чувством, чтобы никак это не повторялось на Земле больше. Скажи, пожалуйста, ты учишься сейчас в специальной школе при консерватории. Раньше она называлась десятилеткой, да?
Да, все верно.
А как у тебя все начиналось? Кто для тебя выбрал инструмент? Я думаю, что это папа прежде всего, или ты сама потянулась именно к скрипке?
Нет, я начала играть на скрипке по своей воле и, собственно, продолжаю это делать абсолютно без участия моего папы, без его намеков на то, чтобы я начала заниматься. Я делаю это просто потому, что мне это нравится. Начала я в 5 лет в районной музыкальной школе Московского района Санкт-Петербурга. И тогда я начинала просто потому, что я смотрела мультик из Австрии про маленького Моцарта. Именно музыка в этом мультике. Мне нравилось именно звучание музыки, ее характерность, ее разнообразие. Собственно, личность Моцарта сподвигла меня пойти учиться играть на скрипке. Не знаю, насколько это было осознанно, но я прямо так и объявила, что с этого дня я хочу этим заниматься.
Ну, здорово.
Десятилетка появилась в моей жизни в 6 лет, когда я пошла туда в подготовительный класс по рекомендации моего тогдашнего педагога Юлии Вячеславовны Барановой.
А в десятилетке у кого ты занимаешься?
Первые годы я занималась у нее же, поступила в ее класс, а с 4 класса я занимаюсь у ее матери, Ларисы Александровны Барановой.
И иногда ведь тебе приходится какие-то мастер-классы брать и у других педагогов тоже, да?
Безусловно, да. Мастер-классы — это неотъемлемая часть нашей профессиональной жизни, которая хороша не только тем, что можно приобрести новые знания у совершенно уникальных профессоров из других стран, не только других городов, но и тем, что можно смотреть на развитие других скрипачей, учиться у них, смотреть на их развитие. Я же посещала свою жизнь летнюю академию Кеша Тейлон в Израиле, который главным организатором и скрипачом является Рожковский, профессор из Лондона. Также я посещала в 2019 году летнюю академию в Америке, в городе Блумингтон, где училась у Григория Калиновского, у которого я на протяжении последних 2 лет на регулярной основе получаю мастер-классы по онлайн-связи.
Вот смотри, как у тебя разнообразно строится твоя жизнь и учеба. Наверное, очень радуешь родителей своих, да?
Нужно им задать вопрос. Надеюсь, что да.
Вот я задаю. Вячеслав может не ответить.
Ну, вы знаете, это, конечно, целая жизнь. Кстати, я хочу сказать, что Янина желание играть на скрипке явилось для меня толчком, чтобы мне взять 5 инструментов.
Я помню, вы занимались на скрипке в детстве.
Да, но я 24 года не играл на скрипке, и Аня никогда этого не слышала. И потом я взял тоже инструмент в руки и, в общем, стал активно, очень активно заниматься. У меня появился учился педагог из консерватории, а потом я даже на свое 40-летие с Полиной Осетинской играл сонатину Шуберта. Это был пик моей скрипичной карьеры.
Но Осетинская похвалила вас?
Она сказала, что она думала, что будет хуже. Похвалила, да, похвалила. Но я целый год готовился, на самом деле. Мы с ней за год договорились.
А в таком случае скажите, что у вас за инструмент? Один ли на двоих?
Вы знаете, я на самом деле, вот когда это 6 лет уже прошло, как я сыграл ту самую сонатину, я свою целую скрипку передал Анечке. Это скрипка мастера Пасточини, ей там чуть-чуть больше 200 лет. Однако хотел сказать, что буквально вот совсем недавно Танечке очень крупно повезло, потому что ей из Люксембурга Алена Баева привезла свой инструмент. Он современный, но он очень интересный, который звучал в ее руках на ведущих сценах мира. И вот именно на этой скрипке она будет играть в Большом зале филармонии. Это, кстати, ее будет дебют в Большом зале.
Анечка первый раз будет играть
в Большом зале, да, да. У нее было несколько успешных выступлений в Малом зале филармонии. Она много гастролировала и в Австрии, и в Германии, и в Нидерландах, и в Израиле, и в США. Она так скромно рассказывает. У нее было много мастер-классов с всемирно известными скрипачами, и с Максимом Венгеровым неоднократно, и с Дэниелом Хоупом. Было несколько очень любопытных встреч с Захаром Броном великим. Ну, опять же, Алена Баева, Дмитрий Синьковский, Ицхак Рожковский, Ольга Калер. Ну, в общем, я надеюсь, что все эти люди, они так или иначе повлияли на ее скрипичную судьбу.
Ну, конечно, конечно. А тот факт, что Анечка будет первый раз в Большом зале филармонии, это тоже огромное событие. Для крупных гастролеров, для них всегда это событие. Аня, я поздравляю с этой возможностью тебя выступить в Большом зале
филармонии.
Я бы еще хотела у Ани спросить. Наверняка уже жизненные планы как-то выстроены, примерно хотя бы. Но о чем ты мечтаешь?
Это сложный вопрос, потому что я каждый день пытаюсь расширять свои взгляды и на скрипку, и на мой мир без скрипки, который, безусловно, тоже существует. И пока у меня нет определенных каких-то планов, я не хочу загадывать на будущее. Я хочу играть, учиться, точно я об этом знаю. Я хочу совершенствовать свои навыки, насколько я это могу, в меру своих сил, возможностей, которые у меня есть сейчас. И я не хочу говорить о том, что я хочу в будущем, чего я хочу достигнуть, потому что, возможно, эти цели еще поменяются. Поэтому в данный момент я очень рада тому, что есть возможность выступать, даже в очень тяжелое время пандемии, когда я думаю, что как мне повезло, что я могу играть концерты, что ничего не закрыто, и у меня есть для этого возможность. Поэтому я просто благодарна этому дню, стараюсь его проживать достойно в меру того, как я это могу делать.
Итак, давайте послушаем фрагмент саундтрека из кинофильма «Список Шиндлера» композитора Джона Уильямса в исполнении нашей вечерней гости Анны Зильберборд.
Я хотел уточнить, что эта запись была сделана на сцене «Геликон оперы» за дирижерским пультом заслуженный артист России маэстро Владимир Альтшулер и совершенно замечательный оркестр вот этого оперного дома.
Thank you. Вячеслав, сейчас трудно, вообще-то говоря, строить какие-то планы в смысле организации концертов и вообще событий культурных. Но все же расскажите о деятельности вашего фонда. Если не о планах, то о надеждах.
В 2020 году из порядка 40 запланированных событий состоялось что-то 6, по-моему. К сожалению, конечно, очень многим планам не суждено было сбыться. Какие-то события удалось перенести, какие-то события просто отменены. И, конечно, очень горько осознавать, что много моих друзей, коллег, артистов и музыкантов, для которых выход на сцену — это и есть вся их жизнь, они оказались вычеркнутыми из такой активной концертной деятельности. Многие из них выходили в онлайн, играли, но знаю по рассказам, не по себе, что, в общем, это очень такая специфическая история, и достаточно сложно артисту, не видя публики, да, не чувствуя энергию зала, да, выходить и транслировать какие-то свои эмоции. Но постепенно, вроде как-то, мы уже практически год живем, да, и есть ощущение, что мы уже привыкаем к этой действительности.
Не знаю насчет привычки.
Но отрадно то, что многие, в общем, делают уже прививки, некоторые люди переболели, и сейчас вот мы с вами разговариваем, только что московское правительство приняло решение о том, что разрешили 50% загрузку залов, да, в Петербурге. Театрам это уже разрешили, концертным залам еще не разрешили, но, наверное, мы все очень ждем и надеемся на это, потому что тогда это сделает возможным проведение некоторого количества событий, далеко не всех. У нас запланированы уже ближайшие наши музыкальные спектакли, они состоятся уже в феврале, я надеюсь, что в марте, в апреле есть уже планы.
А как поживает ваш международный скрипичный фестиваль?
Вы знаете, он находится сейчас в таком некотором замороженном состоянии, и о судьбе этого проекта мне сейчас достаточно сложно рассуждать, пока я не понимаю.
Может, что вполне объяснимо, да. Скажите, в школе, при консерватории детские скрипки вашей коллекции имеют применение сейчас?
Да, они есть. Вот там 6 инструментов, они переходят из рук в руки от одних маленьких скрипачей к другим. Иногда мне удается на них посмотреть, а иногда они просто передаются от педагога к педагогу, от юного скрипача к другому юному скрипачу.
Ну, замечательно. Вот это одно из таких очень хороших и добрых дел вашего фонда. Вот эти скрипочки — это коллекция ваша.
Да, спасибо большое. Эта коллекция, собственно говоря, родилась в том числе благодаря вот первому концерту «Желтые звезды». Тогда все участники этого концерта, я хотел бы их имена отдельно сейчас еще раз назвать, это был всемирно известный скрипач Максим Венгеров, это была Ксения Рапопорт, Полина Осетинская, мой замечательный друг Сергей Накоряков, такой, может быть, главный трубач в мире.
Конечно, да.
Его имя специалисты очень хорошо знают. Хотел особенно отметить поддержку Санкт-Петербургской филармонии, замечательного оркестра и Владимира Абрамовича Альтшулера. И именно тогда мы смогли реализовать эту идею, и мы искали эти скрипки. Это такая была тоже отдельная работа. Это что-то было здесь, что-то мы за рубежом купили. Ну, в общем, это хорошо звучащие такие мастеровые старинные инструменты.
Это очень важно в начале обучения, когда маленький скрипач еще не умеет извлекать достойные звуки, скажем так, вот иметь скрипочку не из магазина, что называется, а вот скрипочку, которая все-таки умеет ответить на руки и дать какой-то звук, который не помешает этому
музыканту.
Да-да-да,
этот звук
музыканту.
Просто тот, который будет вдохновлять.
Вот, на конечно,
самом деле, это такое очень правильное слово. И вы знаете, это как бы касается не только маленьких и юных скрипачей, это касается, в общем, всех музыкантов, которые играют на струнном инструменте, для того, чтобы у них в руках был инструмент, который им было бы очень приятно слышать.
Ну что же, уважаемые гости, спасибо большое за участие в сегодняшнем эфире. Успеха участникам концерта «Желтые звезды». Анечка, тебе вдохновения и творческой радости на всех твоих выступлениях, не только в этом концерте, а вообще в твоей концертной жизни. Передачу подготовила и провела сегодня я, Ольга Клименкова. За режиссерским пультом работал Антон Никитин. Гостями эфира были руководитель благотворительного фонда поддержки музыкального образования Вячеслав Зильберборт и лауреат международного конкурса имени Прокофьева, стипендиат фонда культурных инициатив «Маэстро Тимирканова», скрипачка Анна Зильберборт. И завершит наш эфир фрагмент концерта для симфонического оркестра Исаака Шварца «Желтые звезды».
Спасибо большое, Ольга. Спасибо большое радиослушателям. Было очень приятно сегодня иметь возможность пообщаться с вами.
Спасибо большое. Thank you.